эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Тбилиси доволен ростом числа стран, голосующих за резолюцию о возвращении беженцев в Абхазию и Южную Осетию. В Сухуми состоялось захоронение опознанных останков абхазских бойцов, погибших 22 года назад. В Цхинвале спорят из-за строительства храма Русской Православной Церкви в центре города. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Хосни Мубарака снова будут судить. Сын Мустафы Джамилева признан виновным. Верховная Рада Украины разрешила вводить в страну иностранные войска. Бывшего президента Египта Хосни Мубарака будут вновь судить по делу о гибели участников протестных выступлений в 2011 году. Такое решение принял в четверг апелляционный суд Египта, удовлетворив жалобу прокуратуры на решение судебной инстанции, снявшей с 87-летнего Мубарака обвинение в причастности к расправам над демонстрантами. Новый процесс должен начаться 5 ноября. Это будет уже третье разбирательство дела. Обвинения с Хосни Мубарака были сняты в ноябре 2014 года в ходе повторных слушаний. До этого суд приговорил его к пожизненному заключению в связи с гибелью около 800 человек в ходе массовых народных выступлений, положивших конец 30-летнему правлению Мубарака. В настоящий момент экс-президент Мубарак продолжает находиться в военном госпитале в Каире. В 2015 году на повторном процессе по обвинению в коррупции он и двое его сыновей были приговорены к 3 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение. Суд в Краснодаре сегодня выносит приговор сыну лидера крымских татар, депутату Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Хайсеру. Решение будет основано на вердикте присяжных. 2 июня присяжные на процессе в Краснодарском краевом суде признали Хайсера Джемилева виновным в убийстве по неосторожности и хранении оружия и боеприпасов. При этом главное обвинение в умышленном убийстве из хулиганских побуждений, наказание за которое предполагает пожизненное лишение свободы, было снято. Защита Джемилева довольна вердиктом. Он практически идентичен ранее вынесенному Киевским судом заочному приговору, что устраняет препятствие для выдачи младшего Джемилева в Украину для отбывания наказания. Хайсера Джемилева обвиняют в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил из ружья своего отца знакомого семьи. Первоначально суд проходил в Украине, но после аннексии Крыма России его перенесли в Краснодар. 10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Джемилева из СИЗО. Однако российское правосудие не отреагировало на это решение. Сторона защиты расценила действия правоохранительных органов как способ давления на его отца, Мустафу Джемилева, отказавшегося признать Крым российским. В среду в Соединенных Штатах были обнародованы прежде конфиденциальные материалы следствия по делу о коррупции в ФИФА, в которых содержится признание одного из бывших руководителей Федерации во взяточничестве. Чак Блейзер, находившийся 17 лет в составе исполнительного комитета ФИФА и возглавлявший в течение 21 года Конфедерацию футбола Центральной и Северной Америки, заявил в суде на закрытом заседании 1,5 года назад о том, что он лично и его коллеги принимали взятки от представителей стран, претендовавших на проведение чемпионатов мира по футболу 1998 и 2010 года. Столкнувшись с перспективой 20-летнего тюремного заключения, Блейзер пошел на соглашение со следствием и, по словам источников в американской прокуратуре, секретно проводил аудиозаписи переговоров со своими коллегами по руководству ФИФА. На сотрудничество со следствием также пошли двое сыновей Джека Уорнера, гражданина Тринидада, бывшего вице-президента ФИФА.
«Эхо Кавказа». Новости.
Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранным государствам проводить на территории страны миротворческие операции. За документ проголосовали 240 народных депутатов, сообщается на сайте украинского парламента. Согласно законопроекту, иностранные войска могут быть допущены на территорию Украины по просьбе руководства страны и на основании решения ООН или ЕС. В документе отмечается, что в операциях по поддержанию мира не могут участвовать государства, которые развязывают против Украины вооруженную агрессию. Такой страной официально Киев признает Россию. В марте 2015 года Украина попросила ООН ввести миротворцев на восток страны. По мнению президента Петра Порошенко, развертывание международной операции по поддержанию мира и безопасности позволит обеспечить эффективное выполнение Минских соглашений. Выступая в четверг с ежегодным посланием к Верховной Раде, Порошенко заявил, что на востоке Украины воюют около 9000 российских военнослужащих. Президент отметил, что украинская армия чудом смогла остановить наступление регулярных российских войск, вооруженных до зубов. На востоке Украины в ходе боев в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в среду погибли 5 украинских военнослужащих, 39 получили ранения. Об этом сегодня сообщил в Фейсбуке советник президента Украины Петр Бирюков. По его словам, после вчерашней неудачной попытки штурмовать Марьинку, сепаратисты отступили. Минувшей ночью были зафиксированы всего 3 обстрела позиций украинских военных в этом населенном пункте. По данным представителя Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, в боях под Марьинкой сепаратисты потеряли 50 человек, сообщает ОНН. В больницах Донецка находятся десятки раненых. Ранее в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявили о гибели 14 бойцов и 5 мирных жителей. В ночь на четверг не прекращались обстрелы сепаратистами украинских военных в Широкино, Песках, станице Луганской, Крымском, Золотом, Новотроицком, сообщает УНИАН.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Тбилиси довольны результатами очередного голосования по резолюции, поддерживающей право грузинских беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, голосование по которой состоялось накануне вечером в рамках 69-й Генеральной Ассамблеи ООН. Документ, подготовленный грузинской стороной, осуждает демографические изменения в самопровозглашенных республиках, осуществленные насильственным путем, и призывает участников Женевского формата приложить усилия для возвращения беженцев в свои дома. Тем не менее, не исключено, что резолюция, наоборот, осложнит работу в рамках женевских дискуссий. Тему продолжит Звиат Мчидлишвили.
Нынешнее голосование по резолюции, которую ежегодно выдвигает грузинская сторона, показало, что число стран ООН, поддерживающих право грузинских беженцев на возвращение, выросло. В этом году за резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии проголосовали 75 государств, тогда как в прошлом году таких стран было 69. На этот раз документ впервые поддержали Турция, Тринидад, Гайана и Панама. В ряды сторонников вернулись Сомали и Малави, которые на определенном этапе поддерживали резолюцию, но затем перешли в ряды воздерживающихся. Между тем, с 13 до 16 за тот же период выросло число проголосовавших против за счет государств, ранее воздерживавшихся от голосования. Текст документа традиционно не поддержали Россия и Армения. Кроме того, против права грузинских беженцев на возвращение проголосовали Беларусь, Куба, Вьетнам, Северная Корея, Венесуэла и другие страны. Тем не менее, в Тбилиси голосование в ООН называют успехом и хорошей работой МИДа. В самом внешнеполитическом ведомстве отделались сухим отчетом. Зато о заслугах этого ведомства журналистам поведала министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.
Помню истерику, которую приходилось выслушивать в течение лет от оппозиции. Теперь же я жду от оппозиции заявления о хорошей работе нашего МИДа. Очень важно и знаменательно, что число стран, которые нас поддерживают, растет. За это нужно благодарить всю команду МИДа и главу нашей миссии в ООН Каху Имнадзе, так как нелегко добывать эти голоса. Спасибо нашему МИДу и желаю им удачи в следующем году.
Сказала Хидашели. К слову, подобный результат наблюдается на голосовании в ООН уже второй год подряд. В прошлом году к странам, поддержавшим резолюцию, также присоединились 6 новых государств. В свою очередь, не все в Грузии связывают этот стабильный прирост только лишь с успехами МИДа. Грузинский политолог и специалист по международным отношениям Шорена Уорткипанидзе считает, что голосование по резолюции скорее нужно рассматривать в контексте отношения стран ООН к политике России в целом. Само голосование давно превратилось в поединок между Тбилиси и Москвой, а страны все чаще голосуют не столько за текст документа, сколько за или против России.
Возможно и то, что Россия больше не в силах контролировать страны ООН, которые принимают участие в голосовании. Но думаю, что число поддерживающих резолюцию растет скорее из-за событий в Украине и из-за роли и позиции России в этих самых событиях. Многие страны ищут возможность всячески выразить протест против действия Москвы, показать свое отношение. Думаю, это очень хорошо проявилось и во время голосования.
Говорит Уорткипанидзе. Текст документа, принятого в ООН, не только отстаивает право грузинских беженцев на возвращение в свои дома, то есть в Абхазию и Южную Осетию, но и призывает участников женевских дискуссий, то есть российскую, абхазскую и юго-осетинскую стороны, приложить усилия к осуществлению этого процесса. Но пока все получается лишь наоборот. Подобная резолюция, принятая в прошлом году в ООН, по сути сорвала переговоры в Женеве, рассказывает бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Россия всегда пыталась перевести вопрос возвращения беженцев в политическое русло, и в этом ее поддерживали представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. Они абсолютно не желают рассматривать и обсуждать этот вопрос в гуманитарном контексте, ни в женевском формате, ни на трибунах ООН, если говорить только о России. Более того, они не хотят, чтобы даже международное сообщество обсуждало этот вопрос, потому что международное право в этом случае именно на нашей стороне.
Сказал Залкалиани. Напомню, абхазская и юго-осетинская стороны в прошлом году выразили протест в связи с принятой в ООН аналогичной резолюцией о возвращении беженцев и досрочно покинули встречу в Женеве. Поэтому Залкалиани не исключает, что подобная участь может ожидать и предстоящие дискуссии в Женеве, которые состоятся в конце июня. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обрушился с критикой на министров экономического блока за непоследовательное расходование бюджетных средств. Кроме того, глава Кабмина дал поручение министру финансов в шестидневный срок представить на рассмотрение правительства скорректированный бюджет на текущий год. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Глава правительства сегодня был как никогда резок с министрами экономического блока. Иракли Гарибашвили строго спросил, по какой причине руководители отдельных министерств и местных муниципалитетов срывают графики расходования выделяемых из бюджета средств. О чем конкретно идет речь, объяснил глава Минфина Нодар Хадури.
Министерство экономики выполнило бюджетный план за 5 месяцев на 87%. Министерство инфраструктуры на 70%. Особо сложная ситуация в регионах. Из выделенных на муниципальное развитие 160 миллионов, израсходовано лишь 19. Это серьезное отставание, и я хочу попросить губернаторов, глав местных муниципалитетов и Министерства регионального развития быстрее осваивать бюджетные средства.
Начал Нодар Хадури. Иракли Гарибашвили явно не устраивают такие темпы освоения бюджетных средств. В первую очередь он обрушился на министра экономики Георгия Квирикашвили.
Предоставьте конкретную информацию, который район не выполняет план, и мы примем конкретные меры. Что касается расходной части, то я призываю господина Георгия Квирикашвили, как вице-премьера и координатора команды экономического блока, более строго спрашивать с глав ведомств, срывающих график капитальных расходов. Так не получится, они требуют ассигнований и не тратят их. Необходимо их жестче контролировать.
резко бросил премьер. После этого он обратился и к главе Минфина. Глава правительства потребовал от Анадара Хадури в 6-дневный срок представить скорректированный бюджет, рассчитанный исходя из прогноза годового роста ВВП на уровне 2%, вместо прежнего прогноза экономического роста в 5%. Комментируя жесткие высказывания премьера, экономический аналитик Леван Каландадзе называют их вполне обоснованными. Глава правительства увидел опасность повторения событий 2014 года и решил принять упреждающие меры.
Мы можем вновь прийти к кризису 2013 года, когда неравномерные траты перенесли всю тяжесть бюджетных расходов на последний квартал. Тогда это стало одной из главных причин обесценения лари, так как на рынок была выброшена большая масса денег. Однако следует учесть, что внешние факторы тогда были гораздо благоприятнее, чем сейчас. При нынешних темпах освоения средств различными ведомствами последствия могут быть гораздо более драматичными. Пассивность различных властных структур требует немедленных мер. На месте премьера я бы уже проводил кадровые перестановки в тех звеньях власти, которые срывают бюджет.
Советует Леван Каландадзе. Что касается корректировки бюджета на 2015 год, то в данном случае Леван Каландадзе считает, что излишняя поспешность может привести к нежелательным результатам.
Чисто прагматически гораздо разумнее было бы дождаться итогов второго квартала и по ним скорректировать бюджет. В этом случае мы имели бы гораздо больше материала для анализа, в итоге получив более сбалансированный бюджет. Однако, по всей видимости, премьер решил внести окончательную ясность в процесс, чтобы не оставалось никаких двусмысленностей.
Считает Леван Каландадзе. Однако экономист Георгий Хиштувани считает, что для корректировки бюджета уже наступил подходящий момент.
Коррективы в бюджет должны быть внесены, несмотря на желание Минфина перенести их на более поздний срок. Уже сейчас реальность такова. Экономический рост за апрель составил 0,9%, и это требует изменения бюджета. Дальнейшее затягивание с корректировкой может привести к росту дефицита. Разговор должен идти не о сроках, а о параметрах изменений.
Полагает эксперт. Следом за главой правительства готовность пересмотреть бюджет этого года выразили и в законодательном органе страны. Главы экономических комитетов в унисон заявили, что ждут проект изменений уже к 20 июня. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми возле мемориала Славы происходило перезахоронение после идентификации останков абхазских бойцов, павших 22 года назад. Наш корреспондент Виталий Шария присутствовал на церемонии, и все время, пока он там находился, ему не давала покоя память об одной недавней информации в СМИ, связанной с этим местом.
На днях на одном из абхазских сайтов завязалось бурное обсуждение весьма неприятного сообщения в СМИ. Как рассказало информагентство «Абхазия Информ», неизвестные молодые люди решили самовыразиться с помощью граффити, написать признание вечной любви. Ну, примерно так, как это было в самых разных краях и 20, и 50, и, наверное, 100 лет назад. «В плюс А равняется любовь» и тому подобное. Все бы ничего, но место, которые они выбрали для нанесения надписи из баллончика краски, гранитная лестница, ведущая к мемориалу Славы, где захоронены погибшие в Отечественной войне народы Абхазии 1992-93 годов. Корреспондент агентства, увидевшее эти художества, попробовала стереть надпись, но для этого требуется специальный раствор. В столичной администрации пообещали, что коммунальщики сотрут надписи. Я удивлен и возмущен тем, что молодые люди решили царапать всякие надписи в священном для каждого жителя Абхазии месте «Мемориале Славы», сказал мэр Сухума Адгур Харазия. На поведение молодых людей, собирающихся по вечерам в парке Славы, жалуются прохожие и работники расположенных рядом объектов. Как можно громко хохотать, распивать спиртные напитки, разбрасывать окурки вокруг могил людей, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины, возмущаются многие. возмущались, естественно, и все интернет-комментаторы. Нет слов, за такую ли молодежь сложили голову наши отцы. Этим малолетним дебилам никто из родителей не внушил почтения к праху погибших за нашу свободу. Дожили, каждый день говорим о патриотизме, проводятся акции, а они, смотрите, что творят. Особенно циничный вандализм, ведь 4 июня будет перезахоронение в парке славы 15 героев, которые обрели свои имена, написал один из комментаторов. Речь шла о перезахоронении останков, которые были опознаны после экспертизы в хорватском Загребе в результате работы комиссии по пропавшим без вести под эгидой Международного комитета Красного Креста. Координационный механизм по вопросам пропавших без вести был создан в декабре 2010 года. Сегодня я побывал на церемонии перезахоронения, в которой приняли участие руководство республики, военнослужащие, родственники погибших ветераны войны, представители общественности, студенты и школьники. Собралась масса людей. После митинга под звуки траурной музыки гробы, на которых были таблички с именами и фамилиями павших, поплыли один за другим на плечах солдат абхазской армии, приготовленные для них могилы. Кроме одного бойца, погибшего в мартовском наступлении на Сухум, все остальные останки в них – это останки бойцов отдельного стрелкового батальона «Горец», павших 4 июля 1993 года на Сухум. Сопки Ахбюк, после того, как приземлившийся вертолет с ними угодил в засаду. После того, как сегодня последний гроб опустили в землю, стоявшее прямо передо мной отделение абхазских солдат, ни один из них в тот страшный день еще не родился, отсалютовало выстрелами из автомата. Некоторые женщины и дети поблизости от меня машинально зажали уши ладонями, а я, глядя на стайку подростков поодаль, подумал, а вдруг и тот художник где-то здесь? И очень захотелось верить, что этот эпизод был случайным в его жизни, и он еще вырастет человеком. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Дочь Бориса Немцова, Жанна, начала принимать участие в общественно-политической жизни в ранней юности. В начале 2000-х годов она работала в думской фракции Союза правых сил, занималась продвижением сайта своего отца, работала менеджером клуба бизнеса и политики при СПС «Правый поворот». В 2005 году она баллотировалась в Мосгордуму от Союза правых сил. Увлечение политикой сменилось интересом к менеджменту и журналистике. Гибель отца вернула Жанну Немцова в фокус общественного внимания. Политическую ответственность за убийство Бориса Немцова дочь возложила на Владимира Путина. Недавно она передала спикеру Сената Польши список российских пропагандистов, попросив его посодействовать в введении санкций против этих людей. В списке Немцова Олег Добродеев, Владимир Кулистиков, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и другие, ответственные, по мнению сторонников убитого политика, за разжигание ненависти в российском обществе. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Жанна Немцова дает свои оценки ситуации в России и ходу расследования преступления на Большом Москворецком мосту.
Я была в Польше, где моему папе посмертно вручили награду за смелость, свободу слова. Именно с такой формулировкой маршал Сената выразил желание со мной встретиться. Он подробно меня расспрашивал о ходе расследования и о том вообще, что происходит в России. Я ему сказала о гигантской роли пропагандистской машины, в том, что мы сейчас с вами, к сожалению, наблюдаем в нашей стране. И также я ему сказала о списке Немцова, то есть о списке тех лиц, которые, по нашему мнению, участвовали в травле моего отца, подстрекали к расправе и к насилию. Я передала ему этот список, там 8 человек. Внутри России никакого наказания за это не будет, хотя есть соответствующая уголовная статья о наказании за подстрекательство к насилию. Во всяком случае, эти люди должны быть наказаны за пределами России. О каких санкциях идет речь? Ну, в первую очередь, это запрет, наверное, въезда в страны Европейского Союза. Если, возможно, будет принять более жесткие санкции в отношении этих людей, в том числе есть сведения, что у них есть счета недвижимость за границей, я буду это всячески поддерживать. Так делать нельзя.
Некоторые люди из этого списка, против них уже введены санкции Евросоюзом из-за их позиции по аннексии Крыма, по войне на Украине. Можно ли сказать, что то, о чем вы говорите, и санкции, которые были уже против них введены, это все взаимосвязанные вещи?
Насколько мне известно, есть санкции в отношении только одного человека из этого списка, в отношении Дмитрия Киселева. Он включен в черный список ЕС. А в списке США его фамилия не фигурирует. Преступлением является не сама пропаганда, а использование преступных методов, а именно подстрекательство к насилию. Сейчас мы говорим о списке Немцова, именно это то, что я поддерживаю, но также наша пропаганда подстрекает к наемничеству, к расправе с теми, кто по-другому мыслит, по-другому думает. Пропаганда сыграла гигантскую роль в том, что сейчас происходит на востоке Украины.
Опасаетесь ли вы за свою жизнь в связи вот с такими действиями? Поступали ли в ваш адрес какие-то угрозы?
Несколько раз писали в Facebook, я получала личные сообщения, все я их публикую из-за соображений безопасности, не потому что я обиделась. Не знаю, можно ли это считать угрозами или нет. Вы можете сказать, что я чувствую себя в России в безопасности. Это было бы явным преувеличением. Все абсолютно люди, которые сохранили достоинство, которые не могут молчать, которые говорят о тех проблемах, которые существуют, критикуют открыто Путина и его линию, они находятся в той или иной степени под угрозой. Ситуация, на мой взгляд, в России будет только ухудшаться, и все это будет происходить очень и очень быстро. Мы сейчас видим, с какой скорости происходят эти изменения.
Жанна, я бы хотел вас спросить немного о расследовании смерти вашего отца. Удовлетворены ли вы тем, как идет следствие, и насколько вероятен, по вашему мнению, вот та основная версия, чеченский след, грубо говоря, назовем ее так, в убийстве Бориса Немцова, которую, судя по всему, выбрала и разрабатывает сейчас российская следствие.
Я с пессимизмом смотрю в будущее, и, конечно, у меня нет никакой уверенности в том, что это убийство будет расследовано быстро, и все, не только исполнители, но и заказчики и организаторы понесут заслуженное наказание. Я встречалась с новым следователем, господином Тутеевичем. Я негативно отношусь к тому, что сменили следователь, до этого был, вы знаете, Игорь Краснов, сейчас это господин Тутевич. Мои личные впечатления таковы. Краснов мне понравился больше. Мне кажется, он действительно работал в правильном направлении. По Тутевичу таких впечатлений у меня нет. В очень жесткой манере он со мной беседовал, высказывал неудовлетворение тем, что я журналист и веду себя как журналист. Сказал о том, что мне незачем знакомиться со всеми материалами дела, хотя ранее Краснов мне это пообещал. По поводу чеченского следа. Это убийство политически мотивировано. И, в принципе, у следствия есть понимание этого. Именно поэтому они собираются допрашивать известных политиков, соратников моего папы. Это убийство по найму. Некорректно говорить о чеченском следе. Просто сейчас пока нить ведет в Чечню. Куда она в результате выведет, мы с вами пока сказать не можем.
После уже смерти вашего отца, его соратники выпустили доклад «Путин. Война». Сейчас, когда вы бываете и в Берлине, и в Варшаве, и в других городах, подходят ли к вам люди со словами какими-то об этом докладе? Знают ли о нем за границей, за пределами России?
Этим занимаются Илья Яшин и ряд других людей. Илья Яшин едет с презентацией этого доклада. Да, безусловно, знают об этом. Об этом знают в Германии. Я кое-что рассказала об этом докладе. Но когда я была в Берлине, я выступала с речью о свободе, памяти о своем отце. И моя речь была посвящена пропагандистской машине, которая сейчас эффективно действует в России. А так, конечно же, многие об этом знают и пишут, те, кто интересуется ситуацией на Украине, российско-украинскими отношениями. Сама я этот доклад, естественно, читала. Я считаю, что это самый полный доклад, который посвящен событиям в Украине. И я всячески поддерживаю то, чтобы он был опубликован большим тиражом. Можно расценивать как реакцию на этот доклад подписанный закон Путиным о том, что информация о военнослужащих, которые погибли в мир мирное время является государственной тайной. Это в неком смысле ответ на этот доклад.
Убийство Бориса Немцова стало, можно сказать, еще одним толчком для российской оппозиции, для того, чтобы в очередной раз попробовать все-таки объединить свои усилия. Сейчас этот процесс как бы начался. Верите ли вы в то, что это все-таки удастся сделать?
Я не хочу это комментировать, потому что у меня недостаточно информации на этот счет. Я не могу сказать, что я активно общаюсь с лидерами российской оппозиции. Сама не являюсь политиком. В этот тяжелый момент все демократические лидеры, конечно же, должны забыть о своих дрязгах и должны объединиться. И мой отец за это ратовал. Он очень много времени этому посвящал. Он действительно был объединителем. И абсолютно все демократические лидеры это признают. Он не боялся звонить, он постоянно встречался, он объяснял свою позицию. И, как он сказал в одном из интервью, может быть, что мы тут делим? Нам делить осталось только места в автозаках, и в этом он совершенно прав.
Это была дочь Бориса Немцова, Жанна. С ней беседовал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. И краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил с инициативой присвоить Тбилисскому международному аэропорту имя Руставели. На сегодняшнем заседании правительства 4 июня он сообщил, что уже обсуждал это предложение с мэром столицы Давидом Нормания. Окончательное решение должно принять муниципальное собрание. К сожалению, уже давно не удается подобрать подходящее имя, и укоренившееся в последние годы название Новоалексеевка в обиходе по сей день. В будущем году 850-летие Руставели. В связи с этим мы собираемся создать специальную государственную комиссию, заявил Гарибашвили, добавив, что этот юбилей будут отмечать особо, цитирует премьера «Грузия онлайн». Очередная резолюция положения вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского региона Южной Осетии, Грузия, утвержденная 3 июня на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз подтвердила фундаментальные права беженцев, заявила глава МИД Грузии Тамар Беручашвили, комментирует резолюцию, передает ИА. Регнум. Задача грузинской дипломатии состоит в том, чтобы ежегодно сохранять и увеличивать число сторонников этой резолюции. В этом году задача выполнена успешно. Число сторонников резолюции выросло до 75 стран. И впервые к этой резолюции присоединились такие страны, как наш сосед Турция, а также Гайана, Тринидад и Тобаго, Панама и Гватемала. Это еще раз подчеркивает, что мировое сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Грузии и подтверждает готовность поддержать выполнение фундаментальных прав вынужденных перемещенных с оккупированных территорий лиц, заявила Беручашвили. Министр выразила сожаление, что представители России традиционно попытались политизировать этот вопрос, но подчеркнула, что сторонники Грузии на сессии сделали очень серьезное ответное заявление. По информации министра, с такими заявлениями выступили страны Гуам, Балтии, а также представители Великобритании, Канады и Сьерра-Леоне. Церемония перезахоронения опознанных останков 13 бойцов батальона «Горец», погибших в вертолете над горой Ахбюк, состоялась у мемориала «Славы» в Сухуми сегодня, 4 июня. На перезахоронении бойцов присутствовали родные, однополчане погибших, руководство страны, общественность республики, передают «Спутник Абхазия». За время войны батальон потерял 46 бойцов, многие награждены орденами и медалями. Несмотря на то, что вертолет был сбит над горой Ахбюк, ребята приняли жестокий бой. В этом бою погибли 26 героев. Пятеро считаются пропавшими без вести. Живыми остались 15 человек, сказал командир батальона Вианор Ашба.
Новости представила Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители Цхинвали неоднозначно относятся к строительству кафедрального собора Русской Православной Церкви в центре города. Ранее юго-осетинские власти отводили под строительство храма место на окраине города, в микрорайоне Московский. Теперь это решение пересмотрено. К президенту самопровозглашенной республики Леониду Тибилову обратились представители местной интеллигенции с просьбой не строить собор рядом со школой и детским садом, а обустроить на пустыре площадью более гектара парк отдыха. Некоторые мнения по этому поводу собрал Мурат Гукимухов.
Русская Православная Церковь в лице Фонда Возрождения Православия решила построить храм на месте бывшей 4-й школы. Хотя изначально говорилось о его размещении в северной части столицы, в микрорайоне Московский. Теперь же принято решение строить кафедральный собор на большом пустыре, площадью не менее 1 гектара, на месте сгоревшей 4-й грузинской школы. По мнению юго-осетинского политолога Дины Алборовой, такие общественно значимые постройки в городе должны согласовываться с горожанами. Если общественность по каким-то причинам не согласна, то чиновники обязаны с этим считаться. А у нас, говорит Дина Алборова, происходит иначе. Видимо, забыв, что они слуги народа, чиновники полагают, будто народ обязан принимать их решения, говорит Дина Алборова.
У нас в городе очень мало таких мест, где можно отдохнуть. Единственное, вот этот бывший пионерский парк, где от мала до велика люди собираются, потому что больше негде. Почему бы там не сделать тот же фонтан, тот же скверик, открытая кафушка? Почему нет? Почему именно это должны быть какие-то культовые памятники? Потом у нас столько храмов, которые нуждаются в реставрации и восстановлении. Это наше культурное наследие. И всем плевать на это. Это меня вообще убивает. Нет, нам нужен новый какой-то построить. Вчера, например, когда я шла с работы, я видела, что там какие-то большие машины, какие-то делают замеры. То есть я так предполагаю, что чиновникам глубоко, наверное, плевать на общественное мнение.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев не против строительства храма Русской Православной Церкви. Вопрос лишь в выборе места. Он говорит, что традиционно осетины не строили храмы где попало, но в особых чистых местах.
Я, в принципе, не против. Это здорово, что у нас построят храм Русской Православной Церкви. Единственное, им самим комфортно будет. Время, оживленный перекресток. Люди же в церковь должны ходить. Ну, на мой взгляд, это немного должно быть более такое спокойное место какое-нибудь. Такое. И для того, кто молиться идет, и для того, кто эту молитву слушать будет. Ну, не знаю. Библиотека, школа, церковь еще куда ни шло. А вот библиотека, школа, церковь, рынок, этот оживленный перекресток, ну, не очень удачное место. Вообще там был базар, сейчас на месте базара строить церковь тоже как-то не так.
Югостинский журналист Коста Каште, так же, как и Дина Алборова, считает, что решение о строительстве подобного рода сооружений нельзя принимать в административном порядке. Они должны быть результатом всеобщего согласия, одобрения. И в достижение этого согласия, считает Коста Каште, Русская Православная Церковь должна внести свой вклад.
Было решение. Оно было прописано, оно было на бумаге. На этом месте строить кафедральный собор Аланской епархии. Потом это отодвинулось, пошли восстановительные дела. Видимо, кусочек лакомый, там можно и торговый центр построить. Такие тоже были предложения. И это осталось. Ну, все это место пусто не бывает. На этом месте хочет что-то сделать Русская Православная Церковь. Вот если Русская Церковь до сих пор считает, что это каноническая территория Грузии, то я против того, чтобы Русская Церковь там что-то строила. Потому что в каком качестве она будет строить? Надо определиться, надо или сказать или да, или нет. И тогда все это будет иметь какую-то нормальную подоплеку. А сейчас это просто игры, никому не нужные. И от этого только идет раздрай в обществе.
Вполне понятно, что материал не претендует на социологическое исследование. Но, наверное, может считаться дополнительной информацией к размышлению для тех, кто принимает решение. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Прошлой ночью в Тбилиси затопило приют для собак. В результате сильного ливня вышла из берегов река Вере, и вольеры, находящиеся на первом этаже приюта, оказались под водой. Около 15 питомцев погибли, многих унесло течением. В разрушенном стихии приюте побывала Анастасия Славинская.
Приют Тамаза Элисбарашвили, который еще вчера представлял собой аккуратные чистые вольеры с животными, сегодня не узнать. Клетки, забитые грязью, ветками и мусором, пустуют. Уцелевшие собаки растерянно бродят по территории приюта, ставшего их домом, глядываются в лица снующих по двору спасателей, будто бы пытаясь наконец понять, что с ними произошло. Сейчас, как никогда, нам нужна ваша поддержка. Мы не приглашаем вас, мы и так знаем, что вы придете. Эти слова сегодня утром опубликовали сотрудники сотрудники приюта на своей странице в Facebook. И не ошиблись. Мариам Руадзе, например, в 7 утра была уже на месте. Прихватив с собой резиновые боты, перчатки и лопату, она несколько часов подряд выгребала месиво из грязи и мусора из вольеров. К середине дня цвет куртки и обуви женщины уже нельзя было различить под толстым слоем грязи. Мариам говорит, что этот приют для нее многое значит. В нем 3 месяца назад она нашла 3-лапого лабрадора по имени Ваби, который стал членом ее семьи. Этот приют – моя семья. Рано утром, узнав, что здесь произошло, я сразу пришла и с тех пор работаю. Ущерб, нанесенный приюту, огромный. Несмотря на то, что сотрудники не жалели сил, многих собак спасти не удалось. Сколько именно собак погибло, пока сказать сложно. Как говорят сотрудники, на территории приюта они нашли около 15 мертвых животных. Однако сколько собак унесло течением и выжили ли они, пока неизвестно. Сам Томас Элисбарашвили, человек, который на свои личные средства основал и содержит этот собачий питомник с 2002 года, недоумевает. Бывали ливни и похлеще, но с такими последствиями стихии они столкнулись впервые.
Такого потопа здесь не помнят даже те жители, которым за 80.
Говорит Элисбарашвили и отворачивается. Видно, что он буквально еле сдерживает слезы. И неудивительно, в его приюте до вчерашнего происшествия находилось 8 медведей и около 500 собак. Бизнесмен на собственные средства содержит питомцев и каждому из них пытается найти хозяев. За годы существования приюта сотни дворняжек и породистых собак нашли новый дом именно благодаря ему, не жалеющему сил, времени и денег на опеку 4-ногих друзей. Его чувства сегодня более чем понятны. Помимо гибели собак, стихия нанесла ему и серьезный материальный ущерб. Территория 1-го этажа питомника, а это более 2000 квадратных метров, разгромлена. Затоплены продовольственный запас, медикаменты и специальные машины для перевозки собак. Среди тех, кто пришел сегодня поддержать Элисбарашвили, председатель общества защиты животных Таймураз Тикоридзе, который, закатав повыше рукава, вместе с другими добровольцами выносил ведра грязи с территории.
Ситуация тяжелая, ведь дело не только в материальном ущербе. Эти убытки можно будет восполнить. Сейчас важно оказать помощь пострадавшим животным и произвести перепись всех выживших собак.
Часть добровольцев уже согласилась временно приютить собак, оставшихся сегодня без крыши над головой. С запуганным щенком на руках ушла, например, молодая девушка в полосатой рубашке. Еще 3 собак забрала худощавая женщина. Сказала, что они временно поживут с 2 псами во дворе ее частного дома. А страница приюта в социальной сети Facebook буквально взорвалась просьбами людей открыть для Элисбарашвили специальный счет в банке. Те, кто по каким-то причинам не смогли прийти в приют, предложили материальную помощь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С осетинскими СМИ для вас ознакомилась наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На этой неделе сайт «Усинформ» опубликовал обращение руководителя отдела охраны памятников Министерства культуры Нелли Табуевой к президенту Южной Осетии Леониду Тибилову. Причиной послужила информация в СМИ о том, что в центре города выделено место под строительство кафедрального собора. Этот вопрос уже долгое время обсуждался в Игостинском обществе, однако об окончательном решении стало известно только сейчас. В 2008 году президент России Медведев Дмитрий Анатольевич подарил Южной Осетии на строительство кафедрального собора финансовые средства. Это мы все хорошо помним, за что весь народ был ему безмерно благодарен. Однако почему-то этой помощью распоряжаются служащие Русской Православной Церкви, пишет Табуева. Русская Православная Церковь в лице Фонда Возрождения Православия решила построить храм на месте бывшей 4-й школы, хотя изначально говорилось о его размещении в северной части столицы. Табуева напоминает, что прямо напротив предполагаемого строительства располагается самая большая школа, детский сад и библиотека. По ее мнению, логично было бы создать здесь сквер или национальный парк. Табуева добавляет, что Министерство культуры больше месяца назад предоставило проект детского национального парка в администрацию города. В Строительство храма в центре города непременно внесет раскол в общество, так как большая часть прихода Аланской епархии будет отколота, и в конечном итоге Аланская епархия может самоликвидироваться, что особенно выгодно Илье II, грузинскому патриарху. Нам не следует забывать, что Русская Православная Церковь всегда считает нас канонической территорией Грузии, пишет Табуева. В заключение надо добавлять, что среди множества жителей, поддерживающих идею создания национального парка, работники образовательной и культурной сфер, преподаватели ЮОГО, студенты, учащиеся в школ и другие жители Цхинвала. Впрочем, вскоре после публикации обращение исчезло с сайта. Текст остался доступен только на сайте Facebook. Газета «Южная Осетия» опубликует репортаж заседания оперативного штаба по контролю над реализацией инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Как пишет издание, на встрече обсуждался и вопрос строительства театра. Общественность и руководство республики обеспокоены предполагаемым интерьером возводимого сооружения. Как проинформировал присутствующих премьер-министр республики Домиентий Кулумбеков на состоявшемся недавно в Москве в администрации президента России совещании с участием руководства Министерства строительства Республики Татарстан, обсуждалось главным образом именно строительство театра. Он сообщил, что все пожелания Министерства культуры Южной Осетии по внутренней отделке, дизайну зрительного зала, фойе, возможных росписей на стенах будут учитываться. Есть вопросы и к срокам выполнения работ. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов отметил, что на сегодняшний день наблюдается определенное отставание по графику, и его надо устранить. Пользователи различных сайтов обсуждают опубликованный в сети закон об административной ответственности за отдельные виды правонарушений. Многие комментаторы одобряют его, другие считают, что в законе много противоречий. Один из пользователей пишет: «Наряду с действительно полезными пунктами тут полно таких, которые могут спровоцировать социальный бунт. Если, например, запретить человеку слегка помыть свою машину возле своего дома, я против 60% содержания данного закона. Не все у нас еще подготовлено к тому, чтобы начать наказывать уже сейчас. А стоянки? У нас достаточно мест, чтобы можно было оставить машину на ночь», пишет анонимный комментатор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С начала этой недели в странах Балтии и Польши проходят учения НАТО «Сабельный удар 2015». В них участвуют около 6 тысяч военных из 13 стран, членов и партнеров Альянса. Маневры такого рода стали в последнее время уже почти рутинным явлением и отражают беспокойство, возникшее в Восточной Европе в связи с украинским кризисом. А пока военные тренируются, журналисты и эксперты анализируют состояние армейских дел и сочиняют сценарий возможных будущих конфликтов с путинской Россией, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Пока военные тренируются, журналисты и эксперты анализируют состояние армейских дел и сочиняют сценарии возможных будущих конфликтов с путинской Россией. Вот один из них, появившийся на днях в чешском еженедельнике «Рефлекс».
Латвия. Лето 2017 года. Русское меньшинство громко заявляет об ущемлении своих прав. В стране начинают твориться странные вещи. После того, как полиция арестовывает молодого русского по подозрению в изнасиловании латышки, толпа его разъяренных сторонников берет штурмом полицейский участок. На место прибывает полицейский спецназ, но в руках бунтовщиков уже есть несколько автоматов и легкий пулемет. В возникшей перестрелке погибают 15 человек. Правительство Латвии объявляет чрезвычайное положение, проводит аресты. Московские СМИ полны сообщений об убийствах и зверствах латвийских нацистов. Обстановка не улучшается, новое правительство начинает военную операцию против повстанцев. Россия говорит на всех углах о геноциде русскоязычного населения Латвии. Москва начинает отправлять в Латвию зеленых человечков, специально обученных спецназовцев ГРУ. После того, как власти задерживают группу диверсантов, пытавшихся взорвать водопроводную сеть, Латвия обращается за помощью к НАТО в соответствии со статьей 5 Устава этой организации, заявляя, что подверглась вооруженному нападению. НАТО созывает саммит, где после долгих дискуссий все же принимает решение помочь Риге. Тем временем здание правительства Латвии занимают неизвестные вооруженные люди. Быстро обезвредив охрану, они похищают членов кабинета министров, а также начальника генерального штаба. Захваченных на вертолетах переправляют к российской границе. Москва намерена предать латвийских политиков суду по обвинению в геноциде. В Риге приземляются российские военные самолеты, десантные части перебрасываются к местам дислокации только что прибывших в Латвию подразделений НАТО, которые еще не успели развернуться. Дело пахнет Третьей мировой войной, но ее никто не хочет. Обеим сторонам отдан приказ применять оружие только в самом крайнем случае. В конце концов, на переговорах в Хельсинки западные и российские политики договариваются об отводе из Латвии всех иностранных войск. НАТО уходит, но Россия вскоре возвращается, вновь под предлогом защиты русскоязычного меньшинства. Такого поражения Альянс не в состоянии перенести и распадается, как утративший доверие своих членов. Европа в хаосе. Особенно тяжело небольшим и средним государствам, строившим свою оборону исключительно в зависимости от структур НАТО.
Это, конечно, журналистская фантазия. Однако и серьезные аналитики считают, что возможность военных провокаций со стороны Кремля, в первую очередь в странах Балтии, сбрасывать со счетов не следует. О том, насколько оправданы такие опасения, и о том, готова ли в частности Чехия к дальнейшему ухудшению военно-политической ситуации на востоке Европы, я поговорил с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Чехии, ныне аналитиком Prague Security Studies Institute Ирже Шнайдером. Готова ли Чехия и ее вооруженные силы к оперативной реакции на случай резкого ухудшения ситуации в других странах НАТО, прежде всего граничащих с Россией?
Я уверен, Чешская Республика готова выполнить в случае необходимости свои союзнические обязательства по отношению к другим странам НАТО. Скажу больше, в рамках создания сил сверхбыстрого реагирования, в соответствии с решением прошлогоднего саммита НАТО в Уэльсе, на нашей территории уже прошли совместные учения Noble Jump с Нидерландами и еще несколькими странами. Иное дело ситуация за пределами Альянса, то есть на Украине, и реакция на нее НАТО и Европы в целом.
Как раз в том, что касается украинского кризиса, не секрет, что между чешским правительством и президентом Милошем Земаном нет единства во взглядах. Глава государства придерживается пророссийской позиции, кабинет министров говорит одним языком с западными странами. Это проблема для чешской политики, в том числе в сфере безопасности.
Во внешней политике особенно следует различать две вещи. То, что политики говорят, и то, что они делают. Да, вы правы, на уровне политической риторики противоречия между позицией президента и правительства есть. Но на уровне реальных дел, как я уже сказал, нет оснований опасаться того, что Чехия не будет действовать солидарно со своими союзниками. Тем не менее, если из Праги постоянно звучат разные голоса, это может вызвать сомнения в том, что наша республика делает в рамках своих союзнических обязательств.
Само чешское общество воспринимает НАТО как альянс, который в случае чего придет на помощь.
У нас тут пару месяцев назад стоял изрядный шум в СМИ вокруг банального проезда через чешскую территорию американской военной колонны, следовавшей в Германию с учений в странах Балтии. И вопреки тому, что предсказывали многие, что будут протесты, оказалось, что абсолютное большинство общества было настроено позитивно. И это можно считать доказательством того, что люди понимают, наша безопасность основана именно на союзнических связях. То же самое, кстати, показывают и опросы общественного мнения.
Чешская армия в последние 10 лет с момента перехода на полностью добровольческий принцип формирования переживает резкое сокращение как численного состава, так и количества тяжелых вооружений. В нынешней ситуации можно ожидать каких-то изменений военной доктрины, крупной реформы армии или чего-то подобного?
Правительство недавно утвердило новую концепцию национальной безопасности. По-настоящему новых вещей там две. Укрепление кибернетической безопасности и анализ рисков, связанных с войной на Украине. В остальном мы давно решили, что отказываемся от всеобъемлющих вооруженных сил, в задачу которых входит защита всей территории страны. Мы вместе с союзниками разделяем обязанности по защите безопасности всех наших стран. Отсюда оттуда и снижение количества живой силы и боевой техники. Кроме того, важнее не число, а уровень и возможности дислокации тех вооружений, о которых вы говорите. До недавних пор странам НАТО просто не нужно было обладать множеством танков, это не отвечало требованиям ситуации. Упор делался на способность быстро перебрасывать подразделения для выполнения миссий за рубежом. Сейчас положение, конечно, меняется, но и прежние задачи не утратили актуальности. Союз НАТО должен максимально быстро реагировать на возможные кризисы в любой из входящих в него стран. Именно поэтому мы участвуем в формировании сил сверхбыстрого реагирования НАТО и провели, как я уже говорил, первые учения. Но, конечно, если агрессивные действия России по отношению к соседним странам будут продолжаться, оборонная политика не только Чехии, но и всех стран Альянса должна будет реагировать на это более быстрым и радикальным образом.
Уровень расходов на оборону в вашей стране будет повышен до 2% ВВП, чего уже годами добивается НАТО от большинства своих европейских членов.
Пока планируется рост до 1,4% к 2020 году. Это реалистично. Тренд сменился, расходы на оборону растут, но важно, чтобы армия могла освоить эти средства в рамках своей программы технической модернизации. Чтобы эти деньги шли в основном не на рост жалования, а на закупку вооружений, оборудования и подготовку личного состава.
Я беседовал с чешским экспертом по вопросам безопасности бывшим высокопоставленным дипломатом Ирже Шнайдером. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, за последние недели на территории страны найдены мертвыми не менее 127 тысяч сайгаков. Некоторые экологи связывают массовую гибель этих антилоп, находящихся на грани исчезновения, с разрушительным воздействием на окружающую среду, оказываемым находящимся в регионе космодромом Байконур, арендуемым Россией. Они требуют проведения независимого расследования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Это выглядит как настоящая катастрофа, говорит британский специалист И. Джей Милнер Гуланд, возглавляющий Альянс по сохранению популяции сайгаков, организацию, которая занимается изучением и защитой этого вида степных антилоп, считающихся символом казахстанских степей. По словам Милнер Гуланд, животные продолжают умирать, и число погибших сайгаков резко растет с каждым днем. По оценкам Альянса, сейчас в Центральной Азии насчитывается порядка 260 тысяч сайгаков, не менее 200 тысяч из них живут в центральных и западных районах Казахстана. Нынешняя гибель животных – самая массовая в истории, а между специалистами идут споры, что стало реальной причиной этой экологической катастрофы. Представители властей говорят, что на тушах нет следов травм и ранений, которые указывали бы на массовое браконьерство – одно из самых серьезных опасностей для популяции сайгаков. По их мнению, причиной смерти животных была бактерия пастереллеза, поражающие дыхательные пути. И. Джей Милнер Гуланд согласна с тем, что эта бактерия – наиболее вероятная версия произошедшего, однако это лишь часть проблемы, поскольку бактерия обычно убивает только слабых и больных особей. Официальные объяснения не устраивают и Мусагали Дуамбекова, сотрудника казахстанского экологического движения «Антигептил». Гептил – один из компонентов ракетного топлива. Движение выявляет факты вредного воздействия гептила на окружающую среду при запуске российских ракет с находящегося на территории Казахстана космодрома Байконур, арендуемого Россией. За последнее время сразу несколько ракет «Протон-М» взорвались вскоре после запуска, что, как уверены экологи, не могло не иметь крайне негативный эффект для окружающей среды. При этом Мусугали Дуамбеков считает, что власти пытаются скрыть истинные причины нынешней массовой гибели сайгаков.
Я считаю, что власть скрывает истинную причину потери вот огромного количества сайгаков каждый год. Я считаю, что это связано и с запуском ракеты тоже, потому что огромные территории Казахстана подвержены воздействию отравляющих веществ. Это связано с военными полигонами, которые мы эксплуатируем. И военные полигоны как раз находятся на путях миграции сайгаков.
Эколог призывает к созданию независимой международной комиссии, которая исследовала бы эту проблему.
Проблема сайгаков – это трансгосударственная проблема, трансграничная проблема. Он не должен касаться Казахстана, потому что сайгаки же мигрируют. Он может быть в Калмыкии оказаться, могут быть в Монголии, и, как говорится, двигаться по всей степи. Поэтому я думаю, что в данном случае именно вправе международной организации потребовать через Объединенные Нации, допустим, через ПРООН, создать какую-то комиссию, независимую комиссию. Я уверен, что если в Казахстане опять сейчас представители комитета экологии завтра опять могут выдать такое данное, что это связано с пастерлозом, там еще с какими-то болезнями, что якобы. Я считаю, что в данный момент обязательно должна быть международная организация, и там туда должны обязательно включить независимых экспертов.
Госпожа Милнар Гуланд считает, что нельзя с уверенностью называть гептил убийцей сайгаков.
Я считаю, что пока нет никаких доказательств этого, поэтому мы ждем результаты токсикологического анализа взятых образцов, которые помогут нам понять, что, собственно, происходит. Похоже, что если смертность среди животных продолжит расти, то такой вариант станет еще менее вероятным. Я думаю, что мы не должны выдвигать эту версию до тех пор, пока мы не получим результатов анализов.
Массовая гибель сайгаков уже случалась несколько раз, причем в 20-х годах прошлого века и в самом начале нынешнего они находились на грани исчезновения. Причиной были инфекции и бесконтрольная охота на животных. В 2003 году численность популяции сайгаков упала всего до 21 тысячи. В последнее время она стабильно росла. Ученые надеются, что популяция быстро восстановится. Сайгаки очень выносливые животные, самки вынашивают ягнят довольно быстро, а фертильность наступает уже в годовалом возрасте. Кроме Казахстана, самые большие популяции сайгаков проживают в Монголии и в России, на территории Калмыкии.
Рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушали рубрику «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.